Христос воскресе, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседа с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик академического Покровского храма города Сергиев Посад иеромонах Никодим. Здравствуйте, Никодим!
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Благословите наших телезрителей!
Господь да благословит именем Божьим всех нас!
Сегодня тема нашей передачи – «Воскресение Христово и его значение для современного человека». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Никодим, тема интересная, глубокая, актуальная. Почему она актуальна именно сегодня, в связи с событиями, происходящими в мире?
События, происходящие в мире, все более и более актуализирует воскресение Христово. Потому что Бог создал человека по образу и подобию Божию для того, чтобы человек стал венцом творения, раскрыл в нем во второй главе книги Бытия царское его достоинство в названии животных. То есть все, что было заложено в человеке, человек должен проявить в себе самостоятельно, свободно. И, соответственно, его первосвященническое достоинство в том, что он добровольно пошел на глубокий сон исступления, как это было у Авраама. Вот. И, соответственно, увидев свою жену, воскликнул: «Это плоть от плоти, кость от кости моей, поэтому прилепится человек к жене, и будет одна плоть». Это пророчество о причастии, пророчество о воскресении. Потому что причастие может быть только с Богом. Прилепится человек к жене, к церкви, не к жене физической. Ну и что? Обычно у нас женщины выходят замуж, а не муж выходит замуж. Так же? Угу. Прилепится к жене, это прилепится, значит, к церкви. Жена – это церковь Божия. И будет одна плоть с кем? С мужем? С женой? Или жена с мужем? Нет. С телом, то есть со Христом. С телом и кровью Христовым. Поэтому уже во второй главе прикровенно говорится о воскресшем Христе. Говорится о том, что Бог принял человеческое естество. И во второй главе мы видим, произошло грехопадение. Дьявол создает лукавнующую церковь. Он переводит человека от естественного преображения, о чем говорит преподобный Максим Исповедник, святитель Григорий Палама: через нетварные энергии мы присоединяемся, приобщаемся Бога. Дьявол придумал другую систему, это паразитарную, путем тщеславия, славолюбия, надмения над ближними и так далее. Каин стал первым адептом этой системы, первым патриархом всех ересиархов, существующих в мире. Каин является их учителем. Конечно, не прямым учителем, а духовным учителем, выбравших паразитарную систему жизни в этом мире. Кстати, одно из названий сатаны – это паразит. Мы обычно привыкли сатана как противник, а одно из древних еврейских названий – это паразит. Мы знаем, у нас есть паразиты в организме. И как только перестает функционировать кровь, обеспечивая жизнедеятельность, эти паразиты, личиночки начинают развиваться, и мы видим в цинковом гробу вдруг черви в человеческом теле. Вот эта паразитарная форма, которая является и в телесной жизни, и в душевной, и в духовной, она и вызвала создание этой оборотнической религии, лукавнующей церкви. И эта оборотническая религия паразитировала через своих посредников Немрода, через языческих царей, через идолопоклонство и других тоже людей, которые стремились не преображать себя, изменять себя по 10 заповедям Божьим, по 9 заповедям блаженств, а паразитировать на человеческом естестве, на природе, и даже создадим себе имя, даже на божественных принципах. Немножко напоминает русскую народную сказку старухи, которая все посылала своего старика, этой простофиле, простой сын. То есть человеческий род – простой сын. А сатана, он умудренный в кавычках паразит, которому мало быть столбовой дворянкой, царицей, пусть рыбка будет на посылках. Эта паразитарная система, она после распятия и сошествие в ад было разрушено на определенное время. Голова дьявола была ущемлена, поражена. Как мы видим, архистратиг Божий Михаил бьет по голове и наносит ему рану. Вот оно, семя жены протоевангелия сотрет главу змея. И ад взорвался. Паразитарная система поглощения. Ад — это как бездонная бочка. Тартар — это его бездонное дно, откуда уже выхода нет. И вот первая каинитская цивилизация, созданная Каином, она пришла в тупик путем паразитирования на природе, на человеческих способностях. Геномодифицированные люди, гибаримы, исполины, они все погибли. Только 8 человек осталось живых. Но даже после этого первородный грех все равно продолжал действовать, и дьявол находил лазейки и создал вторую цивилизацию вавилонскую. Это паразитирование, похожее на каинитскую, только еще в большей степени. Создадим себе имя. Если каиниты, именитые люди, они себе имя не хотели, вроде как, или не додумались, то здесь создадим себе имя. Это уже паразитирование на человеческих способностях во всей полноте. И поэтому и говорят, что сейчас надвигается золотой Вавилон, новый Вавилон. Тот Вавилон был недостаточный. Дьявол имеет опыт паразитирования лукавнующей церкви и оборотнической религии до потопа в Вавилоне. И имеет еще опыт паразитирования в распятии Бога-человека. Как исказить истинную религию. Каинитская цивилизация, мы уже неоднократно говорили, и люди каинитского духа, они не могут существовать без сынов Божьих, без истинной церкви. Потому что в ней только источник жизни. Мы тело подчиняем душе, получаем, тело получает благодать через душу. Душа подчиняется духу, получает благодать. Все это называется смирением. Смирение, духовное восхождение. И это идет к возрождению и в конечном итоге воскресению, о чем мы сегодня и говорим. Воскресение Христово, по сути, это опыт естественного получения благодати, приобщение через нетварные энергии, святитель Григорий Палама, к естеству Божию. Сын Божий, вторая ипостась, Он по природе, а мы по благодати. Поэтому воскресение Христово является некой такой квинтэссенцией, вершиной. То, что человек не смог сделать в раю, и дьявол увлек. Господь Иисус Христос – это все, как Бога человек сделал. И апостол Павел по этому поводу и говорит, что аще кто не верует в воскресение Христово, тщетно жизнь его и упование тщетно. То есть тщета, все суета, как белка в колесе. Люди ищут удовольствия, удовлетворения, комфорта, а его в земных условиях искусственный рай невозможно. Это принцип постоянного. Кого-то надо подъедать, кого-то локтями расталкивать, карьерный рост, защита чего-то, каких-то своих прав. То есть постоянное выживание. И, соответственно, это паразитарные мысли коммунизма. Сначала это были Вселенские соборы, дьявол, чтобы сбить эту систему учения о Христе, естественного получения благодати, он предлагал различным людям, особенно очень умным людям, различные способы, как умолить Христа, как комфортно сделать православие. Нестории, сначала арий, чтобы Христос не был Богом, нужно было убрать его с умов людей, что он творение Божие. Анафематствование, люди получили анафематство, арий был анафематством. Потом Дух Святой есть творение. То есть попытка всячески, чтобы паразитировать на человеке и научить человека паразитарному мышлению, нужно сначала очистить сознание от истинного понимания мироздания. Соответственно, эта борьба была за мировоззрение, за правильное мировоззрение. И первые Вселенские соборы выработали форму, что человек нераздельно, неразлучно, неизменно, человеческая природа с божественной, соединились во Христе. Вот это, эти все ереси на Вселенских соборах, триадологических, христологических, были осуждены. И учение воскресения Христовым является главным, можно сказать, центральным догматом, как апостол Павел, еще раз скажу, сказал, если не веровать в воскресение Христово, немножко перефразирую, то тщетно упование и все дела ваши тщетны. И в этой суете дьявол преуспел. От падения Рима католиков, от падения протестантов, внедрение различных эволюционных теорий в XIX веке, это все его дела. Есть такой принцип посевого времени, то есть дьявол, как кукловод, он управляет всеми людьми, особенно умными людьми, горделивыми людьми, интеллигенцией. А куда она пойдет, туда и народ поведут. Или на забой, или на преображение. Вот эволюция стала неким таким прорывом. Дарвин даже не догадывался, что его теорию используют ненужно. Он сам верующий человек был и сказал, что последнее звено прибито к престолу Божию. Это забывают эволюционисты. Вот, они убирают у него только идею. Потом ее проплачивают, и, соответственно, мировому правительству уже тогда, создающемуся в XIX веке в конце, и в XX веке активно занимающемуся уже политикой, войнами, социальными проектами, в XX веке нам уже предлагают после эволюции, которая является фундаментом, чтобы разложить, дехристианизировать общество, сказать, что мы произошли от обезьяны, значит, мы недочеловеки, мы будем скоро суперчеловеками. То есть теория эволюции предполагает постоянный рост. Мы говорим, что человек, образ и подобие Божие, он уже во Христе причащающийся, он новое творение. И мы, некоторые даже думают, что вот люди там были, неандертальцы какие-то там, еще чего-то. Люди были всегда совершенны, начиная от Адама и Евы. Не было несовершенных людей, никаких амеб, никакой теории взрыва такого большого из мусорного ящика или много ящиков, или из мусорного горы, мусорной горы. Даже если ядерный взрыв произойдет, машины не получится, еще больше все разлетится. Угу. То есть из мусора во Вселенной, из хаоса путем взрыва ничего нормального не получится. Одна радиация все уничтожит. Поэтому мы видим, что гуманизм стал продолжением. В настоящее время все люди перестроечного, а западные люди еще раньше, после войны. Гуманизм, гуманизм, гуманизм. Ради гуманизма, общечеловеческие ценности. Все, воскресение Христово уже отходит на второй план. Теория человека божеской религии, она замещает богочеловеческую религию. Уже люди говорят о трансгуманизме. И трансгуманизм постепенно мы видим, это последнее изобретение сатаны, когда человека соединить с техникой и создать суперчеловека, создать трансчеловека, создать постчеловека. И вот мы начали тему о воскресении Христовом. Эта тема, она действительно разбивает всю весь трансгуманизм. Если правильно подойти к этому вопросу, то вера в воскресшего Христа – она отменяет все эти концепции. Давайте, чтобы не быть голословным, я уже приведу последний этап нашей войны, потому что религия трансгуманизма, она аннулирует Рождество Христово, она аннулирует воскресение Христово, аннулирует догматику, православную догматику, нравственность, антропологию, учение об образе Божьем человеке. Сейчас мы буквально одну-две минутки я прочитаю манифесты, которые трансгуманисты проплачивают мировое правительство, которое продвигается в Западной Европе, продвигается, и все, что вы видите, анархию, которая происходит, изложено всего лишь на одном листочке. На одном листочке. Вся анархия, которая, войны в Сирии, Ираке, Ливии, биометрия, вот, чипизация, там, экуменизм, это все в рамках теории. Только мы это где? Мы участвуем в этом. Мы Понтий Пилаты, которые это разрешаем. Мы Саддукеи, которые кричим. Все хорошо, прекрасная маркиза. Мы Лонгины, которые в безумстве прободаем ребро. Уа, сойди со Христа. Мы где? Вот мы должны в этом манифесте увидеть, мы где, мы с кем. Мы выбираем путь жизни воскресшего Христа, который ради нас и нашего ради спасения соединился. Поэтому не учение о догматическом богословии, оно уже не нужно будет, сейчас мы это услышим. Ни нравственного богословия не нужно, ни курсов богословских не будет, ни церквей не будет православных, ни традиций не будет, ни семьи не будет, потому что все. Посмотрите, давайте, чтобы не быть голословным, я это все зачитаю.
Ну, конечно.
Это не мои слова, не мои выдумки, это научная работа, которая была защищена в Московской духовной академии, где там я был проректором. Соответственно, послушаем, что же произошло. Это уже итог. Вот с Каина мы кратенько прошлись по всем, вот Каин, Вавилон, распятие Христа, Вселенские соборы, отпадение, дехристианизация Западной Европы, на этом фоне масонские проекты эволюции, потом дальше гуманизм, трансгуманизм, все, вершина, постчеловек – это вершина, который айсберга, который резко перевернется, и кто будет постчеловеком, будет вместе с Иудой сидеть на коленках у сатаны. То есть сейчас эту пирамиду подмывают, ее создают, а она перевернется. Начнется тотальный контроль. И вот мы почитаем лучше. Вот один из таких ученых, Ютковский, он пишет, что убеждения трансгуманистов превращаются в классическую форму гуманизма. Поэтому мы не погрешим, ссылаясь, говоря об убеждениях трансгуманистов, на документы, представляющие собой идеологическую платформу гуманизма и глобализма. Итак, даты. В 1933 году, там еще были даты до 1933 года, создания этих теорий, идей, но уже это документы. Большая группа ученых, то есть это уже ученые, развращенные трансгуманизмом в будущем, и видных общественных деятелей Европы и США подписали гуманистический манифест номер один. Сейчас я зачитаю, что до чего они додумались. Это интеллигенция, это цвет всего мира. До чего они додумались? Спустя 40 лет, в 1973 году, 1973, увидел свет гуманистический манифест второй. Мы его сейчас тоже, он кратенький, буквально тут вот десяточек предложений. Подписала гуманистический манифест. Второй. В 80-е годы, то есть через 7 лет, 73-й, 33-й, 73-й, теперь 80-е годы, международное гуманистическое движение уже, это не ученые, это уже молодые люди, ученые люди, молодые интеллигенты всех звеньев, от театральных до кинематографов, там всех. Движение уточнило, дополнило мировоззренческую платформу декларации светского гуманизма. Светский гуманизм. Декларации взаимных зависимостей. 1988 год. Это как раз у нас крещение Руси, а там уже в Западной Европе у нас возрождение православия, а у них там полное окончательное падение. Именно идеологическое. И, наконец, в 2000 году вышел третий вариант манифеста. Итак, первый манифест. Что говорилось в 1933 году? Сейчас мы увидим, к чему это относится, к воскресению Христову напрямую. Говорилось о необходимости существенной ценностной переориентации на основе здравого смысла. Ну какой здравый смысл, только атеисты понимают. Они только... Сейчас мы увидим, какой у них здравый смысл. Пришло время осознания радикальных изменений в религиозных верованиях во всем современном мире. Эпоха простого пересмотра традиционных подходов завершилась. Наука и экономические изменения подорвали старые верования. Религии, вспомним, как у нас кричали, религия – это опиум для народа. Опиум для народа. Вот какой же это опиум наука теперь несет нам? Религии всего мира не в состоянии приспособиться к новым условиям, созданным огромным ростом знаний и опыта. Современное более широкое понимание человеком универсума – это научное достижение. Также более тесная связь с человеческим братством создали ситуацию, требующую нового определения средств и целей религии. Создание такой религии, главнейшая необходимость, эта религия должна отвечать именно теперешним нуждам. Теперешним нуждам – это страстям, я добавляю от себя. Вот мы сейчас это увидим. Далее идет отвержение акта творения в этом манифесте. То есть Творца не было, и творения не было мира. Чистая эволюционная теория, они считают, для них стала догматикой. Дуализма души и тела, утверждение, что цивилизация и религия – это продукты постепенного развития. Пункт 7. Религия состоит из действий, целей, познаний, имеющих человеческое знание. Ничто человеческое не чуждо религии. Она включает труд, искусство, науку, философию, любовь, дружбу, отдых. Таковы исходные положения религиозного гуманизма. Задачей должно посвятить свой разум, свою волю, Бога, источник всех ценностей для человека, гуманиста, исключают из своей системы ценностей воплощение в мире своей мечты. То есть Бог заменяется в первом манифесте в 1933 году мечтой, гипотезой. Можно много говорить о первом манифесте, можете ознакомиться на сайте трансгуманистов в нашей России, ТДК, да, транс, вернее, трансгуманистический ТГД, трансгуманистическое движение. Сайт в нашей России существует уже более 40 тысяч адептов, активно действуют во всех сферах жизни и внедряют средства, которые выделяются за рубежа, выделяют и внедряют все идеи в нашу Русь. Второй манифест. Атеизм принимает более открытые формы. Теперь атеизм стал воинствующий. То есть в 1973 году гуманисты уже начинают активизироваться. И они говорят, традиционные догматические авторитарные религии, а мы к ним относимся, православие тоже, ставящие такие понятия, как откровение, Бог, обряд, верование, человеческие потребности, опыта, вредят человеческому естеству. Вредят человечеству. То есть мы с вами, телеканале «Союзе», вредим человеческому естеству, который должен развиваться по страстям своим. Мы с вами вредоносцы. Мы в их плане враги их. То есть они наши враги, а мы их враги. Вот она, воинствующая церковь. Поэтому телеканал «Союз», я думаю, это неизбежно. Мы воины Христовы. Мы должны отстаивать православное мировоззрение. Далее, что они говорят? Все счета, которые предъявляет нам природа, должны быть проверены наукой. По нашему мнению, догмы и мифы традиционных религий к этому непригодны. Прям вот фашизм такой. Чувствуете, да? Как Гитлер, как будто в манифесте Гитлер там присутствует. И вот только хай Гитлер, надо сказать, и сказать, партия сказала, трансгуманистов надо, мы ответили есть. Вот к чему идет речь. Далее. Некоторые гуманисты полагают, что мы должны пересмотреть традиционные религии и привести в них новый смысл, соответствующий современной ситуации. Подобные реинтерпретации все же часто лишь продлевают былую зависимость и пассивность, затрудняя свободное использование интеллекта. Они быстро становятся реакционными. Напротив, нам нужно сформировать радикально иные, чисто человеческие устремления и цели.
Человеческие.
Вам не напоминают это ленинские лозунги? Угу. Хватит нам слушать временное правительство, надо там его уничтожить, что-нибудь в таком плане. Мы новый мир построим, а затем мы разрушим, а новый мир построим. Это и наиболее эффективные инструменты, которые владеет человечество. Для них существуют адекватные замены. Ни вера, ни страсть сами по себе не способны играть роль первых. Ну и так далее. То есть манифест уже принимает в 73-м году агрессивные формы среди этих людей. То есть мы видим, что это люди уже фашисты в таком. Нюрнбергский процесс, наверное, не всех увидел. Да. Манифест теперь третий, от 2000 года. К чему пришли уже люди, трансгуманисты, уже в 2000 году? А уже 19 лет прошло.
Давайте ответим на один звонок и продолжим потом.
Пожалуйста.
Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем, вы в эфире.
Да, здравствуйте, меня зовут Игорь, я звоню из Москвы. У меня такой вопрос. Как вести себя с пасхальные дни? Батюшка, вы меня удивляете. Мы не враги, мы нормальные люди.
Ага, так, хорошо. Значит, пасхальные дни мы проводим в радости. И, соответственно, эта радость, она, конечно, не должна огорчаться какими-то жесткими выступлениями или приводить в дискомфорт наших людей. Пасхальная радость, однако, она нас побуждает и быть со Христом. А пасхальной радостью обладали ученики Христова, однако пошли на смерть. И пасхальной радости они обличали язычество. В пасхальной радости вся их жизнь была Пасха. И получается, тогда Христос воскрес для того, чтобы пасхальную радость нести в комфорте. Но комфортного православия не бывает. Комфортное православие нам как раз трансгуманисты предлагают. Комфорт, он может быть только временный, а потом начинается дискомфорт. Поэтому в данном случае тема, именно актуальность воскресения Христова показывает, что мы в воскресшем Христе имеем дерзновение с любовью и радостью отмечать, но не забывать, что идет война. Вот как птичка, например, воробей. Она села на земельку и кушает в радости, щебечет, однако вот так постоит, по сторонам постоянно смотрит. Почему? Вот она, если бы она просто клевала и вообще не обращала, в радости наслаждалась, смотрела вверх и вниз. А что сделает кошка?
ЦАП.
ЦАП и все. Так вот, эта пасхальная радость, Иоанн Богослов, нас возводит на высокую. Вначале, как орел, взлетает на высокую. Но, однако, на этой высоте нас ждут и орлы, и соколы. И птичка, которая взлетела и не тоже не смотрит по сторонам, может оказаться в лапах врага. Поэтому пасхальная радость, она подразумевает эту радость как победителей уже. Но пока мы здесь на земле, она всегда в напряжении, пасхальная радость. Хочешь мира, готовься к войне. Есть такая пословица. Итак, манифест 3 от 2000 года вовсе описывает традиционную религию, отменяет. Что же поставлено во главу угла, на место якобы несуществующего Бога? Манифесты дают ответ и на этот вопрос – наука с ее достижениями. Следовательно, и жрецов научно-технического прогресса, как самых способных переустроить мир, томящихся в оковах традиционной религии, этических законов. Вожди мирового гуманизма, трансгуманизма, глобализма не просто хотят возглавить новое движение или даже всемирное государство, они претендуют на место отмененного ими Бога. Таким образом, подводим итог. Создается религия цивилизации Вавилон самообожжевания. С того времени ничего не изменилось. И небольшое заключение, уже от плохого перейдем к хорошему, чем нас попросила наша слушательница. Последнее скажем, что сейчас идет IP-революция, то есть техническая революция с соединением человека с компьютером. И если это произойдет, и мы вовремя не одумаемся, то, соответственно, и не затронем этот вопрос, то получится то же самое, что в 1917 году. Социализм, коммунизм, эти идеи были до 1917 года. И церковь правильно отчасти называла их сектой, то есть людьми, которые веруют в утопию, но не придала этому значению большого. И, соответственно, социалисты, коммунисты потом устроили геноцид. То же самое сделают и трансгуманисты. Поэтому каждая экосистема, она имеет свои целеполагания. Человеческая, природная. Если туда внедряться, а особенно в человеческое, трансгуманисты, если социализм, коммунизм внедряется в экосистему природы, реки перевернуть, поставить все для человека, то трансгуманисты, они внедряются в человеческую природу. И, соответственно, уже о воскресении Христовом, дорогие братья и сестры, как бы ни плачевно, но если мы, как мужи, особенно священники, если мы не задумаемся, а вы, дорогие прихожане, не поможете и не озаботитесь, то мы будем просто уничтожены. Православие будет уничтожено. Оно будет заменено другой верой.
То есть для трансгуманизма воскресение Христово, оно...
Оно уже не нужно. Рождество Христово не нужно. Идет полное уничтожение вообще всего человека.
А в чем...
Как образа и подобие Божие.
В чем сам корень, тот корень трансгуманизма, который противоречит православию и сводит на нет воскресение Христа.
Вот мы начали, тогда подведем итог. Корень православия заключается, Максим Исповедник говорит так. Бог создает разделение, условно, да? День и ночь, тварное, нетварное, вода и суша, земля, небо. Вот. И человек становится венцом этого разделения, и даже сам человек разделяется, муж, жена. Христос рождается, и Адам должен был все это соединить, животных соединить в единое, да, название, вот, соединить небо и землю, сам преобразить, как, например, Павел Фивейский, он собирал животных, и все прилетали к нему, а потом такая благодать была, что вот все, никто никого не кусал, зайцы, волки, ну, условно так говорю, может, там другие животные были, но ястребы с птичками, все собирались. И он потом говорит, ну, все, хватит, он что-то им говорил, хватит, и они все разлетались всем, чем надо заниматься. То есть он должен был соединить то, что разъединено. Бог создает для того, чтобы человек создал или соучастником был и соединил все, через себя преобразил весь мир. То есть хранить и возделывать рай. Это вот пасхальная радость, мы когда ее ощущаем? Личная есть Пасха, а есть Пасха, которую мы отмечаем в определенное время. Личная Пасха наступает с осознания своих грехов. Вот человек осознал своих грехов, все будут неверующие, а он осознал. Для него Пасха. Христос вошел в него. Да. Второе, вот, это вот пасхальная радость, когда человек плачет. Эту пасхальную радость, присутствие Бога, мы особо ощущаем после исповеди. И особо еще в причастии. Блажение, алчущие, жаждущие правды, вот она, четвертая заповедь блаженства, коти и насытиться. Вот это вот осознанная Пасха. Первые три заповеди, заповеди блаженств, блажение, которые осознают свои грехи, вот мы пропускаем себя Бога, но еще не во всей полноте осознаем, а как удержать Его. Когда Он отходит, мы начинаем плакать. Вторая форма удержания пасхальной радости, блажение плачущие. Третья форма – это покаяние. Когда мы уже испробовали все, плач не помогает, мы приходим в церковь, батюшка нам помогает, а вот в этом вопросе, в этом, как удержать пасхальную радость. И вот слушательница правильно задала, что мы сейчас немножко так показали стратегический, глобальный для интеллигенции вопрос, для церковного начала, причем я не могу претендовать, это должны собор решать. Может быть, как-то мы определимся в этом вопросе, но как, это направление очень опасное, чтобы мы не оказались в принципе голого короля. Знаете, когда нас хвалят, все хорошо, а потихонечку мы теряем свое достоинство и оказываемся голыми. Принцип голого короля. И только чистый сердцем ребеночек воскликнул: «Царь, так ты голый». Вот чтобы с нами такого не оказалось, а с нами так делают сейчас. Нам все предоставляют комфорту, все в удовольствие. Трансгуманисты, их идеологи, они незаметно проникают и комфорт и удовольствие нам предоставляют. И, соответственно, мы можем потерять Бога, а, соответственно, они захватить власть, не включая даже и вот, проникая. Они каиниты, они никогда не останутся в покое. Они всегда будут стремиться в Церковь Божию. И они будут туда входить своим комфортом, своим удовольствием. И поэтому мы и просим у Господа, чтобы в эту пасхальную радость нам действительно в покаянии сохранить это покаяние и причастие сохранить через дела милосердия. И вот слушательница как раз и сказала: а как же проводить Пасху? Пасху мы не для себя проводим. Комфортное православие, оно даже в пасхальной радости не должно быть. Я вот пошла на службу, причастилась, и мне так хорошо, комфортно, удовольствие. А больных, а хромых, а немых, а соседка, которая на вас озлобилась, почему бы не поздравить ее? Да, она озлобляется, но вы попросите у нее прощения еще раз и еще раз. А муж, уделите ему внимание. То есть не о своем комфорте, а вот когда мы достигли четвертой заповеди блаженств, осознанного причастия, которое начинается, святые отцы говорят, с 7 лет, да? В 7 лет человек приходит, исповедуется, он уже призван осознанно причащаться. Кстати, вера, надежда, любовь, 9, 10 и 13 лет, они осознанно пошли на смерть. Не потому, что им мама сказала, и они ее послушались, и как биороботы пошли. Они проявили свободную волю. Они верили в воскресение Христово. И для них страдания, и они понимали, что вот этот вот царек, в кавычках, да, император, предлагает их усыновить и жить паразитарно. Однако они сказали: мамочка, как? Он говорит: нет, доченьки, я уже на нашу тему перевожу. Не слушайся этого трансгуманиста. Не слушайся, он вас паразитарному мышлению учит. Вы за Христа идите, преображайтесь. Конечно, ей было прискорбно. Ей в спину кричали, как и нам тоже кричат. Да что ж ты за мама? Да своих детей сюда привела. Да они еще подростки, они ничего не способны понимать. Как они не способны понимать? Если с 7 лет уже осознанно идет причастие. Вот, соответственно, в эти пасхальные радости мы детей должны учить. Что значит не просто свечку поставить, а поделиться с этой свечечкой. Вот ты видишь, кто не может свечечку купить, иди подари эту свечечку. То есть вот эти принципы пасхальной радости – это принцип жертвенной любви. То есть эту жертвенную любовь, когда пасхальная радость, она формируется через 7 недель. Мы в первой неделе осознали свои грехи, первая заповедь блаженства, торжество православия. Мы поплакали о своих грехах и через нетварную энергию учения присоединились через плач духовный. Мы присоединились к приобщению к нетварному, через нетварный сверх к Богу. Мы через блажение кроткие, то есть покаяние, мы утвердились в кресте, крестоношении. Мы покаяние у креста приносим. Вот она религия. Воскресение без креста, без крестных страданий немыслимо. Отвергаются этими ребятами и крест, и страдания. Комфортное удовольствие. Крест не нужен. Вот откуда все тенденции эти. Крест – это символ жертвенной любви. Его нужно убрать, его нужно заменить чем-нибудь. Перевернуть его, как у сатанистов. Паразитировать всех, изменять, кроме себя. А крест нам нужно измениться. Пасхальные дни предполагают и частое причастие, насколько возможно, потому что дела, это причастие должны быть, покаяние должно быть закреплено именно вот телом и кровью Господне. И, соответственно, следующий этап пасхальной радости, как удержать эту пасхальную радость, это дела милосердия, блажение милостивое, яко ти помилованы будут. И, соответственно, шестая неделя, да, то есть шестая заповедь блаженства, и, в общем-то, и шестая неделя страстная, это блажение чистое сердцем, это вот опыт преподобной Марии Египетской, опыт стояния в истине, она как причастилась у креста, и потом эту пасхальную радость она удерживала в пустыне, и даже никому милосердия не могла, но ее милосердие было в терпении. Как удержать пасхальную радость, когда тебя, когда люди сталкиваются друг с другом? Блажение миротворцы. То есть, соответственно, мы призваны в пасхальной примирить людей, которые раньше не примирялись, найти, примириться с врагом самим, примирить врагов друг с другом. Вот это дела пасхальной радости, дела Светлой Седмицы, по девяти заповедям блаженств. Пасхальная радость – это стоять за истину, что мы сейчас и делаем. Пасхальная радость – это то, что мы должны сказать правду самим себе, что у нас не православный комфорт, у нас нет мира и безопасности. Мира с сатаной у нас не должно быть. Мир должен быть в душе со Христом. А когда мир и безопасность вокруг, наступит пагуба. Будет тотальный контроль, если мы с миром и безопасностью будем биометрию себе на лоб ставить. Это уже все изменение ДНК, борьба за генофонд идет, уничтожение человечества. И мы должны объявить в пасхальной радости, чтобы мы не лишились этой пасхальной радости, не получили это изменение ДНК, а потом наши тела будут гнить, когда 5G отключат, или включат, начнется это все, или когда отключат. Пасхальная радость, и когда мы идем, разве у великомученика-целителя Пантелеймона не было пасхальной радости, когда над ним издевались, и страдание было, кровь, когда Георгий Победоносец погибал, они за эту пасхальную радость умирали. То есть пасхальная радость, она не предполагает остановиться на только первой заповеди, осознать свои грехи, покаялись и все, мы теперь свободны и занимаемся комфортом, грядки, огород сажаем, удовлетворяем машины, покупаем, дачи продаем, покупаем. Пасхальная радость – это дело восхождения, духовная радость, удержание благодати в своей сущности. В этом и есть образ и подобие Божие. Образ Божий в нашем бессмертной, бессмертной душе. А, соответственно, три свойства души надо держать под контролем в благодати. Это наш ум, чтобы он не был паразитарным. Он все время хочет приспособиться. И вот как раз трансгуманисты нам предлагают: оскверните свой ум. Наши чувства должны быть в благодати Духа Святаго, в жертвенном служении. Как кому помочь, как кого примирить. Вот это миротворчество. Блажение миротворца, и какие сыновья Божии нарекутся. И пророчество – это пророческий наш дух, царский в то же время дух. Это наша воля должна быть крепкая, царская воля. Воля устремленности к преодолению трудности, стояние в достойной правде. Блажение, изданное за правдой, то есть свою волю укрепить настолько, чтобы, несмотря на все то, что происходит в мире, сохранить мир и радость. Вот. И, соответственно, когда мы просто отгребаемся, вот это мне не хочется, мне такой комфорт душевный, мне плохо вот от таких вот каких-то видений, то это только начальное православие. И поэтому нам нужно полноту. Православие – это всегда широко, широкая душа православных людей.
Отец Никодим, еще один звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Известно, что после второго пришествия Христа будет суд. На суде обычно три представителя – судья, защитник и обвинитель. Судьей, защитником более-менее понятно. Кто будет обвинителем, прокурором? Неужели отец лжи? Вот ему самому уже огненное озеро уготовлено. Кто будет прокурором на суде?
Угу. Значит, тема, конечно, она о страшном суде здесь как раз и подходит, потому что настоящее воскресение всех людей будет на страшном суде. А вот эти микровоскресения, они просто готовят нас к всеобщему воскресению. А что же, если так подойти сразу, чтобы ответить, не сразу, а немножко, а вот на перестоя у плащаницы, почему да молчит всякая плоть? да молчит всякая плоть. То есть нет оправдателя. А что, совесть? Совесть будет обличать нас. Конечно, не исключено, что и враг рода человеческого, но он уже потеряет право своего голоса. Потому что все, что он изобрел, все комбинации, что он прав, будут лишены. Все увидят, что он не прав. Как говорится, если прокурор сам вор и сам разбойник, и вдруг на страшном суде прокурор, который должен нас судить, ну, допустим, что сатана, и вдруг мы все видим, и целая хартия, а все, что тогда будет известно, и мы, что нас сатана будет судить, да никогда такого не может быть. Поэтому обвинитель будет наша совесть, что мы добровольно отдали свою свободу в руки сатаны. Мы могли ее удержать путем 9 заповедей блаженств. Каждый на своем духовном уровне будет отвечать за свой духовный уровень. Кто монашествующий, они будут отвечать за то, что не дали обет чистоты сердца, блажение чистое сердцем. Кто священники, будут отвечать, почему вы не были миротворцами, почему людей совесть не приобщали, блажение миротворца. Епископы будут отвечать за соблюдение 8 заповеди блаженств, блажены изданные правдой ради. То есть они взяли обет хранить веру и правду. Именно над епископами, когда рукополагают их, возлагаются руки и читается, поется символ веры. То есть вот они, три уже категории. Мы с вами, ну, я вот обычные люди. То есть каждый у свое милостивое, тех, кто милосердием занимается, тех, кто достойно причащается, у каждого свой порог. Но все, кто действительно сподобится стоять по правую сторону, от, кто осознал свои грехи и принимал тело и кровь Господни, они, сама совесть будет обличать. А те люди, которые будут по левую сторону козлища, они будут обличены и, соответственно, сами собою. Я думаю, и дьявол тоже их заберет с собой. А куда же они пойдут? Идите в огонь и кромешную тьму, их там будет уже обличать. Они уже там будут оправдываться перед ним. Поэтому люди, которые по правую сторону, их не будет обличать никто, кроме их самих. А тем более, они будут несколько обличены, помилованы за то причастие и за ту пасхальную радость, которую они сохраняли из года в год. Они готовились к Пасхе. Ведь мы, в общем-то, живем от Пасхи. Православные люди живут от Пасхи до Пасхи. Вот. Люди, католики, себя называющими, они от Рождества до Рождества, и то непонятно, как они его встречают. Угу. Протестанты, для них тоже Новый год, наверное, больше, и Рождество больше подходит. Мы, православные, соответственно, эту пасхальную радость храним на всех этапах. И поэтому мы должны знать все и брать от жизни все. Именно не просто удовольствие и выбирать паразитарный образ жизни, а выбирать путь жертвенного служения. Недаром имена в Ветхом Завете: Авраам родил Исаака. Принцип жертвенной любви. Авраам верил в воскресение Христова. Иов говорил: «А я знаю, Искупитель мой жив, и он последнее время восставит мою распадающуюся кожу, и мои глаза, не мои другого, увидят его». То есть вера в воскресение, она пронизывает весь Ветхий Завет. Царь Давид, сколько там образов? «Да воскреснет Бог и расточатся в рази его». Ну, куда еще выше и открыто, и прямее. И 21-й Псалом, а 53-я глава пророка Исаии, как Господь будет страдать, а последующие главы о воскресении Христовом. Пророк Иезекииль говорит о воскресении Христовом. Пророк Иоиль говорит о сошествии Духа Святаго именно потому, что Христос воскреснет. Именно тогда будет ниспослание Духа Святаго. И вот мы в ожидании этого Духа Святаго. И в этой пасхальной радости мы все радости наши, они должны быть соизмерены не нашим комфортом телесным, не нашим комфортом душевным, психологическим. Потому что все, вот я праздную Пасху, я тоже буду праздновать. Хотя мне скучно, но я вот ее буду праздновать. Такой психологический комфорт. Нет, а потому что мы испытываем действительно радость, что мы воскреснем со Христом. Мы покаялись и чувствуем радость. Мы причастились, мы чувствуем вот эту духовную радость. То есть всегда акцент. Можно много перечислять, кому пойти, что сделать, как. Но самое вот такое главное – это ощущение вот такого благодатного способности чем-то пожертвовать от себя. Вот это и есть пасхальная радость. А если мы кого-то напрягаем, чтобы он вокруг нас, вот ты нарушаешь мою пасхальную радость, вот как ты смеешь нарушать мою пасхальную радость, вот такие плохие слова мне сказал, да я же причастился, сегодня причастилась, а ты мне вот такую пасхальную радость, значит, что-то не, у нас не так, если наша пасхальная радость вдруг чем-то затмевается. Даже если ядерный взрыв будет, мы пасхальную радость не должны терять.
Вот. Отец Никодим, совсем немного времени остается до конца передачи. Давайте подведем небольшой итог. Как я понимаю, все выше сказано, что современная жизнь предлагает нам два противоположных пути. Один
это путь Бога человеческий
и человека
Божеский.
Один
путь Бога человеческий, преображение на букву П начинается, а путь человека Божеский трансгуманизма, путь паразитирования.
Комфортный,
и рано или поздно будет
комфортная жизнь,
комфортная жизнь и удовольствие.
Рай
и,
здесь на земле, который приводит
смерти. Да, и более того скажу, дорогие братья и сестры, вот то, что мы сегодня обсудили, это лишь только одна миллионная той проблемы, которую мы попытались затронуть. Очень один из богословов так сказал, что трансгуманизм – это религия похлеще ядерных испытаний ядерных взрывов. Ядерный взрыв произошел там, здесь. Даже если вся наша планета взорвется, все равно люди, которые живут во Христу, пойдут в рай. Но то, что сотворяет трансгуманизм, наука, соединенная с оккультной религией, это оставить человека в живых и подчинить его душу сатане. Это похлеще, то есть это наука, бионаука, генномодифицированная наука, которая уничтожает души человеческие, а их сейчас 7 миллиардов. Вот все эти 7 миллиардов, если они пойдут по этому пути, они пойдут прямой дорогой в ад. Это не шутки. Это вот реальная проблема. И есть такой сайт, трансгуманистическое движение в нашей России. Это самый из опаснейших сайтов, которые существуют вообще в нашей России. Это сайт фашистов. Прости, Господи. Это не сами люди. Люди, они, может, там хорошие, вот 40 тысяч, которые там, или там сейчас больше 60, может, тысяч. Люди все хорошие. Сама идеология, люди иногда не понимают, к чему они стремятся, как капризные дети, не понимают, к чему они стремятся. А тут все человечество устремляется в ад под красивыми лозунгами, и даже с транспарантами, а даже и с иконами. Понимаете, вот в чем проблема. Обман идет очень сильный. Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодняшняя тема, она злободневна, и моя попытка была, может быть, неуместна, может, где-то эмоционально возвышенная, но напомнить, нас варят. Есть принцип вареной лягушки. Может оказаться поздно. Сейчас пока еще не поздно кричать и барахтаться. В тепленькой водичке лягушечку ставят и потихонечку газ увеличивают. И потихонечку вода теплее, 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 кипит, а лягушка не выпрыгивает. Почему? Потому что она меняет температуру, и у нее просто белеют глазки, краснеет кожа, и все. Вот так. А какие покраснения от вот этих всех электромагнитных волн, психогенераторов, которые везде выставляются? У людей давление падает или повышается. Это же психооружие. Это все идеология отсюда идет, из трансгуманизма. Биоэнергетика, трансплантация, психогенераторы, когнитивное там, образование, уничтожение медицины, телемедицина, абортированные материалы. Все идет отсюда. Идеологическая основа вот здесь. И где этот фитилек, кто его подожжет, когда он взорвется, когда биометрию всем на лоб поставят и согласие на обработку персональных данных, вот тогда будет уже изотопное начертание, изменят ДНК человека, и уже все, принцип вареной лягушки, уже поздно. И наступит точка невозврата, и мы все будем сварены и уничтожены.
Какие конкретные выводы и шаги?
Конкретные выводы, во-первых, для ума, это понимать, что у нас апокалиптическая времена, апокалипсис читать, толкование святых отцов. Ольга Николаевича Тверякова, Катасонов, много авторов, которые сейчас заботятся, вот эта цифровая экономика, это все отсюда вытекает. Это столетие, эта религия столетняя формировалась. Сейчас она финансируется, набирает обороты. Поэтому вывод, надо ум немножко свой отрезвить и выйти из рамок комфортного православия. Наши чувства должны возгореться этой жертвенной любовью. Жертвенной любовью, что не православие для нас. Это не институт удовлетворения наших потребностей. Причастился и делай все, что хочешь. Кстати, и Господа-то распяли, то народ кричал. Они ожидали земного вождя, а он говорит, я пришел и должен распяться. Распни его, может, он сойдет, сойди со креста и нас с ними, комфортное православие. С левой стороны католики, образ католиков. Сойди со креста, мы тебя верим, но ты сойди со креста и нас с ними. То есть чувства наши должны быть благоразумного разбойника, хранитель. Но я как разбойник исповедую, я ничего не понимаю. Но ты, Господи, помоги мне не попасть в эту систему. Наша воля должна укрепляться в посте и молитве, в традициях, в православных канонах. То есть нашу душу нужно сохранить. И конкретные выводы, соответственно, блюсти, как этот воробей, постоянно наблюдать за происходящими событиями. Но не в том плане, чтобы отчаиваться, а наоборот радоваться. Некоторые даже так и говорят. Сейчас Евангелие не надо толковать, в общем-то. Уже все наряду. Апокалипсис не надо толковать, все уже написано в нем. Поэтому задумаемся, обозначим. Если что-то мы не так говорим, пожалуйста, можно все это рассмотреть. Но просто так оставлять эту тему в неизвестности нельзя. Нужно, если мы хотим сохранить нашу воскресшую Пасху, Христово воскресение, и веровать, что аще Христос не воскрес, то тщетно наша вера, тщетно упование, так надо позаботиться о наших традициях, о сохранении их, и, соответственно, отвергнуть все предложения сатаны. А правда ли сказал Бог, что нельзя вкушать от древа трансгуманизма? По-современному сказать. Не попадайтесь на эту удочку комфортного православия, не попадайтесь на эти идеи. В интернете, пожалуйста, посмотрите сами. Если я выдумал, то обличите, покажите. Ну, ничего не выдумал, это работа защищенная. Вот. Это работа, которая прошла комиссию. И все остальные работы, которые касаются этой темы, они должны быть открыты и обозначены, как эта проблема. Чтобы потом уже точку невозврата, уже было будет поздно потом.
Спасибо вам большое, отец Никодим, за такую интересную, серьезную, глубокую беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Дорогие братья и сестры, радость наша никогда не должна ничем ущемляться, огорчаться. Мы всегда, несмотря на все наши трудности земной жизни, которые встречаются, этих информационных технологий, призваны сохранить наш образ и подобие Божие, наше царское, первосвященническое и пророческое достоинство. Не отдавайте их в руки того, кого вы не знаете, в эти информационные технологии, которые нас обрабатывают, а отдавайте в руки Божие ваши души. Тогда радость никогда вас не омрачит вашу радость, все, что происходит в этом мире. И вы с пасхальной радостью достойно встретите Господа Иисуса Христа во всей Его славе, и вечно будем радоваться вечной пасхальной радости после страшного суда. Аминь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Академического Покровского храма, город Сергиев Посад, иеромонах Никодим. Всего вам доброго и до новых встреч.